У них идеи мирового господства. Понимаете, война у них явно проиграна. Особенность современной тоталитарной диктатуры в том, что она легко подавляет все народные протесты. Ждать от того, что русский народ сейчас восстанет, это невозможно, это бессмысленно. Если Россия ждет полное разрушение, это будет мировая катастрофа.
Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях прекрасный гость. Это Андрей Борисович Зубов, российский историк, востоковед, религиовед, политик, философ, общественный и церковный деятель, публицист. Здравствуйте, Андрей Борисович.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Андрей Борисович, хотелось бы понять, а есть ли у Путина вообще какая-то конкретная цель? У того, что делает Путин с Россией, ее населением, есть вообще внятная цель? Например, мобилизационное государство, новая империя, вечная война? Или это уже разрушение ради самого удержания власти?
Ну, понимаете, что в голове у Путина, я вам просто рекомендую взять у него интервью, и он вам все это расскажет сам. Вот, я этого, естественно, не знаю. Я думаю, что, как у любого почти тирана, Гитлер ли, Сталин ли, Хомейни, у них идеи мирового господства. Или максимального, скажем, господства, какое возможно. Значит, и именно исходя, я это практически в этом уверен, он стремился именно к этому, когда начинал войну в Украине. Причем с первого фазы этой войны, с аннексией Крыма, он стремился именно к этому. Это не получилось. Теперь это, да, действительно, теперь это удержание власти и силы инерции. То есть, если он признает, что он проиграл войну, уйдет из Украины, будет платить репарации, но, понятно, путинский режим закончится самым неприятным для него образом. Поэтому он держится до последнего. Бессмысленно. Понимаете, война у них явно проиграна. Никакого иного варианта у нее уже не просматривается. Надеяться, что завтра Украина капитулирует, невозможно. Поэтому сейчас это просто война инерция, чтобы удержаться у власти. Но ведь эта инерция стоит огромного количества человеческих жизней и огромных денег. Не будем забывать, что каждый день войны невероятно дорог. И если за Европой, за Украиной стоит объединенная Европа, да и вообще объединенный демократический мир, потому что помощь идет и из Японии, из Южной Кореи, из Австралии, Канады, то за Россию никто не стоит. Китай все продает за деньги. В стане сатаны жертв нет, есть только взаимовыгодные отношения. Корея получает деньги за своих солдат, за свое оружие. За свои шахеды получал деньги Иран. Вот. Точно так же и Россия Ирану продает все за звонкую монету. Но, кроме того, это ненадежные опоры, ненадежные источники доходов. А Украина, они надежные. Поэтому в долговременной гонке Украина, безусловно, пересиливает вот нынешнюю путинскую Россию, что уже и на глазах происходит. Поэтому речь идет о том, когда закончится этот режим. Когда закончится этот режим, следующий шаг будет разворот России к Европе, к демократическому сообществу. Это единственный возможный для России вариант, потому что иначе это экономический коллапс, экономический крах. Ну, зачем он русским политикам, русским правителям, он не нужен. А будет этот разворот, соответственно, будет совершенно другой мировой порядок. Даже если Америка уйдет в самоизоляцию, и Европе тем более будет нужна Россия, как некая опора, как некий источник и сырья, и людей. И в этом смысле Россия и Украина будут огромным новым вкладом в будущий демократический миропорядок от Атлантики до Японских островов.
Очень хотелось бы. Еще такая новость. ВБЛ пишет, что мемориал признали экстремистской организацией в России. Плюс в четверг в редакцию «Новой газеты» пришли с обысками. Хочу спросить, сколько можно закручивать гайки? И почему российское общество не может... Возможно ли, что российское общество сейчас еще имеет способность сопротивляться или нет?
Ну, значит, что есть сопротивление, понимаете? Гитлер закручивал гайки, Сталин закручивал гайки, и два этих общества не сопротивлялись практически. Ну, были какие-то заговоры, был заговор Штауфенберга, были какие-то, может быть, заговоры в сталинском государстве, есть подозрения на это. Но в основном, конечно, народ подчинялся. Особенность современной тоталитарной диктатуры в том, что она легко подавляет все народные протесты. Понимаете, мы продолжаем жить образами революций, классических революций 19-го, начала 20 века, когда соотношение, просто в военном смысле, соотношение толпы вооруженной и армии, оно более-менее равно. И там могут быть ружья, и там могут быть автоматы, пулеметы. Вот. А сейчас оно не равно. Сейчас, коли оружие подавления народных волнений, оно во много раз превосходит по силе, это показал нынешний Иран, вот, январь этого года в Иране. Убили там 30 тысяч человек, как говорю, и подавили. Но не могут люди, понимаете, все пойти на автоматы и все погибнут. То, что произошло в Украине в 2014 году, это милость Божия, понимаете. Надо в этом смысле даже Януковича благодарить, человека, видимо, достаточно слабовольного и трусливого, а другой бы диктатор поступил бы как Хаменеи, и все, и все. Тем более, что Путин был готов дать и что угодно, и спецназ, и оружие в Украину. Но Янукович просто не пошел этим путем, и слава тебе, Господи. Вот, наверное, так мне кажется. Вот, поэтому сопротивление такое активное, вот взрыв народным Ева, как тебе там бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу, такого не будет. Это невозможно, пока режим обладает всей полнотой власти. Но возможно разочарование самого режима своим правителем и желание сменить правителя и сменить режим. Это вполне возможно. Так вот было, скажем, когда был заговор против Павла I, не народ восстал, а его ближайшие ему соратники его, в общем-то, убили Павла, и пришел Александр, политика изменилась на 180 градусов в России. В конце концов, также сменился режим при Горбачеве, даже без всякого убийства, даже без всякого насилия, просто политическим ловкостью Горбачева. Вот, такое возможно. Я думаю, что что-то подобное возможно. Ждать от того, что русский народ сейчас восстанет, это невозможно, это бессмысленно. Русский народ и так сопротивляется, как может, каждый день приговоры. Приговоры за то, что кто-то вышел в одиночный пикет, кто-то вышел, напубликовал что-то в интернете, а людей сажают там на какие-то колоссальные сроки, в ужасных условиях, пыточных условиях тюрем. Вот, поэтому русский народ продолжает сопротивляться. Более миллиона человек уехало из России после начала войны, в том числе и я. Это тоже факт сопротивления. Я думаю, что в принципе мы не можем сказать, что народ согласен с режимом. Народ сейчас не согласен с режимом, народ ждет изменений, но бороться пока невозможно. Что-то должно треснуть не в русском народе, а в политической власти. Как-то треснуло после смерти Сталина, как-то треснуло после при власти Горбачева или там старой России после Павла или после гибели, после поражения в Крымской войне у Александра II. Вот такое вот возможно, и, скорее всего, такое и будет в России.
Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали сегодняшний кризис вокруг Ирана. Это прежде всего история про Иран, про слабость Запада или уже про распад прежнего мирового порядка? Как вы считаете?
Ну, как всегда, и про то, и про то. Разумеется, это большая очень проблема Ирана. Иран, когда в нем произошла исламская революция, и он стал страной не просто иной, от такого достаточно светского шахского режима перешел к режиму совершенно религиозному, я бы сказал, ортодоксальному, шиитскому режиму, это как бы его внутреннее дело. Но он заявил новый, от себя заявил претензию на новый мировой порядок, что он в первую очередь является врагом Израиля и стремится уничтожить израильское государство. И не скрывал это, и говорил это откровенно. То есть это была такая словесная агрессия. И кроме того, он создает некую систему сторонников своих, в основном это шиитские или квазишиитские сообщества на Переднем Востоке, которые окружают, с одной стороны, Израиль, а с другой стороны, стремятся к такому господству, региональному, по крайней мере, господству. Это же режим Сирии, алавитский режим Сирии, который был свергнут в начале прошлого года. Это Хезболла, это шиитский юг Ливана, это, естественно, шиитские движения в Йемене, на Аравийском полуострове. Это фактически пока не объявившие о себе явно, но очень сильные шиитские движения в странах Бахрейне, Омане и в Объединенных Арабских Эмиратах, где династии правящие суннитские, а население в основном шиитское, и оно поддерживало тоже Иран. То есть Иран фактически стремился стать региональной мощной державой. Замешано это было стремление на антиизраильских настроениях и на неком таком идее шиитского единства. И, конечно, сверх этой задачи была задача тиранической диктатуры. Потому что и режим Хомейни, режим аятолл в Иране, что бы ни говорили некоторые эксперты, это, безусловно, тиранический режим. И религия используется в системе этого режима не как внутренний мотиватор самих правителей, а как некая идеологическая завеса и просто режим личной власти. Потому что нормальный шиизм, он не требует ни агрессии, ни войны, она ему совершенно не нужна, а он требует внутреннего духовного делания, он требует аскетических практик. Это серьезное религиозное учение с огромной традицией, но оно никакого отношения, кроме внешнего подобия, с режимом аятолл не имеет. Это я как религиовед вот говорю совершенно полной определенностью. То же самое можно сказать о режиме Хезболла, о режиме хуситов Йемена, ну и тем более баасистского режима, свергнутого теперь, слава богу, баасистского режима в Сирии, который вообще был по форме социалистическим, а даже не религиозным, а по сути личной жесточайшей диктатурой. То есть это некая попытка распространить жестокие диктаторские режимы на максимально большой территории, занятой народами, исповедующими шиитскую иерусалимскую. Но именно их агрессивный характер и попытка установить региональное господство и антиизраильские настроения, все это превратило иранский режим, да, но и при этом естественным орудием для этого господства было создание ядерного оружия. Ядерного оружия даже не для самозащиты, как, скажем, в Индии или в том же Израиле, а для агрессии. И в этом смысле он представлял огромную опасность не только для стран региона, но и для стран, развитых стран мира, которые хотели все-таки стабильности, статус-кво в этом важнейшем регионе мира, где добывается нефть, где живет огромное количество людей, которое непосредственно примыкает к Европе через Средиземноморский бассейн. Ну и, наконец, страны Европы и вообще страны Запада чувствуют свою ответственность за Израиль. Ужасный Холокост, который имел место в отношении еврейского народа, нацистский период, он заставляет сейчас с особым вниманием, с особой такой ответственностью относиться к судьбе Израиля. Это вызвало желание остановить агрессивный путь Ирана. Именно остановить агрессивный путь. Никто не собирался вмешиваться в его внутреннюю жизнь. Это вопрос его народа. Будут они терпеть, не будут они терпеть этот режим, довольны они им, недовольны. Это их внутреннее дело. А вот агрессивный внешний курс он должен был прекратить. От создания системы ядерного оружия отказаться. Поддерживать вот эти режимы, которые разрушают Ливан, разрушают стабильность Аравийского полуострова, он должен был прекратить. Он отказался все это делать. Он был рассадником революции. Отсюда та война, которая против него началась, ну, фактически в прошлом году, когда были первые бомбардировки, да, по-моему, в июне 25-го года ядерных объектов. Ну и потом та война, которая началась 28 февраля. Надо было ее начинать или не надо было ее начинать? Это вопрос, который я до конца не могу на него сам ответить. Понимаете, в нем есть и за, и против. Есть люди, которые с пеной у рта доказывают, что только так и никак иначе. Есть люди, которые также с пеной у рта доказывают, что ни в коем случае нельзя. Понимаете, для меня этот вопрос открыт. Я не имею решения этого вопроса. Это настолько трагичная вещь, что мы должны понимать, что война – это очень большой шанс, что это будет мировая война. Отказ от войны – это очень большой шанс, что эту войну все равно начнет Иран, снабженный ядерным оружием, и страны, которые стоят за ним, тем более, что за ним стоит Россия, Китай, мощнейшие державы с ядерным оружием. И Россия уже показала, что она агрессивная держава. Она в 2014 году начала открытую агрессию против Украины. Она уже продолжается 12 лет. Идет тяжкая война. Значит, Россия агрессивная держава. Она поддерживает другую агрессивную державу Иран. Китай не скрывает, что он пытается, мечтает присоединить Тайвань, считает его своей самоотторгнувшейся провинцией. Значит, соответственно, Китай тоже агрессивная держава. Китай – тоталитарная держава, так же, как и Россия, так же, как и Иран. То есть мы можем говорить о борьбе тоталитарного блока, тоталитарной оси. К ней примыкает Северная Корея, конечно же. Вплотную она ведет войну в Украине вместе с Россией. Тоталитарной оси против стран более-менее демократических. Ну, когда мы говорим о Европе, об Америке, об Израиле, это демократические страны. Когда мы говорим о Переднем Востоке, это страны, конечно, не демократические, авторитарные. Но, по крайней мере, это страны, в которых... Ну, не политические, но гражданские права людей уважаются. А в странах тоталитарных они не уважаются. Так что это очень трагичный момент, и мы идем к этому противостоянию. Война, дай бог, чтобы ее не было. Дай бог, чтобы все разрешилось иначе. Я бы этого очень хотел. Но вот, понимаете, я хочу этого. Но по моим, как бы... такому, помимо моей воли, по моему логическому расчету, скорее всего, мы приближаемся к открытой войне тоталитарного блока Иран, Россия, Китай против стран демократического блока с их авторитарными союзниками. Это на Западе, понятно, НАТО. На Востоке это восточные азиатские демократии, Южная Корея, Тайвань и Япония. Вот таков печаль, ну и, естественно, Австралия, Новая Зеландия. Вот таков печальный расклад сегодняшнего дня.
Но вы говорите о демократических странах, при этом Трамп с Европой сейчас по многим вопросам имеют большие разногласия. Вот хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали и вообще оценили роль Трампа.
Да, значит, что касается, опять же, роли Трампа для Америки, я даже этого не буду обсуждать, потому что это дело американского народа. Конечно, политическая манера Трампа лично меня огорчает, шокирует. Так не может себя вести политик, на мой взгляд, серьезный, ни один. И это, на мой взгляд, стыдно для американцев, что они выбрали такого политика, но это их дело. Понимаете, каждый демократический народ сам выбирает своих правителей, они выбрали его свободным волеизъявлением на президентских выборах. И, собственно говоря, большинство в обеих палатах Конгресса, они тоже выбрали республиканское и протрамповское большинство в обеих палатах Конгресса, они тоже выбрали свободным демократическим голосованием американцы. Так что это их дело, я не буду это даже обсуждать. Что касается международной обстановки Европы, Соединенные Штаты, да, вот как раз сейчас идут, или только что закончились переговоры главы НАТО Марка Рютте, да, председателя НАТО с Трампом. Ну, я как понимаю, все-таки вопрос о выходе Соединенных Штатов из НАТО впрямую не ставился, но он может быть поставлен в любой момент. Что об этом можно сказать? Понимаете, заканчивается целая огромная эпоха. Эта эпоха началась 80 лет назад, после конца Второй мировой войны. И особенностью этой эпохи была защита Запада, демократического Запада, от сталинской агрессии. Потом от уже после сталинской коммунистической агрессии Советского Союза. Агрессивной стороной здесь был, безусловно, Советский Союз, который навязал тоталитарные режимы всей восточной половине Европы, жесточайшие, со смертными казнями, с запретом частной собственности и всем прочим, и пытался распространить этот режим дальше. Мы знаем, что Сталин планировал Третью мировую войну, планировал полный захват Европы. Сейчас документы не косвенные, там, мемуары, там, они опубликованы. Дело в том, что советские документы из российских архивов, они абсолютно засекречены. Понятно, что этих документов нету ни в Украине, ни в Беларуси. Это не республиканские документы, это были только документы генерального штаба Сталина самого по себе. Это все засекречено. Но у нас есть косвенные документы, эти вопросы обсуждались с министрами обороны, с главнокомандующими стран будущего Варшавского договора, стран Восточной Европы в 50-51 году. И вот эти люди оставили воспоминания, и мы знаем, что реально планировалась Третья мировая война, и даже знаем, когда она должна была начаться. Она планировалась на грань 53-54 года, но Сталин умер. И планировал, что Корейская война перерастет в Третью мировую. То есть это была явная агрессия. И перед лицом этой страшной агрессии, действительно страшной, только что закончилась Вторая мировая война, перед лицом этой агрессии Запад должен был быть консолидирован, а ведь Западная Европа была страшно разрушена и, ну, совершенно опустошена войной. Погибла масса людей, разрушены города, заводы. То есть она, экономика лежала на нулях, и только помощь Соединенных Штатов, огромная помощь, план Маршалла и военная поддержка НАТО, они обеспечили защиту Европы и отдельно защиту Японии на Дальнем Востоке, другие договоры, но в том же плане, они обеспечили защиту этих стран от коммунистической агрессии. Но прошло 80 лет, ну 70 лет, если считать со смерти Сталина. И в общем, уже сейчас Европа не может быть, ну, таким, понимаете, ребенком, который на помощь вводят его американцы. Такого не может быть. И Западная Европа, ставшая теперь уже почти всей Европой, включая НАТО, дошло до границ России, да, Европейский Союз тоже расширился и дошел до границ России. Так что Европа теперь консолидирована, мощнейшая страна. Европейский Союз сам по себе – это мощнейшее государство мира. Валовый его продукт равен продукту Соединенных Штатов примерно, ну, может, там на пару процентов ниже. Почему это мощь... да, технологии, наука на высочайшем уровне? Почему, собственно, этот развитый, богатый мир должен жить за счет Соединенных Штатов? А он жил до Трампа, он жил за счет Соединенных Штатов, он тратил какие-то копейки на свою оборону, а в основном весь оборонный потенциал обеспечивали Соединенные Штаты. Это было очень удобно, можно было проводить огромные социальные программы, помогать массе людей, и вообще чем только не заниматься, но как бы не тратить деньги на такую неприятную, бессмысленную, по большому счету, совершенно необходимую сферу, как национальная безопасность, государственная безопасность. Вот. Теперь этому пришел конец. И если бы на месте Трампа был бы любой другой разумный президент, равный республиканец или демократ, он пошел бы тем же самым путем. Зачем американские граждане должны оплачивать богатой Европе ее безопасность? Богатая Европа должна сама оплачивать свою безопасность. В этом смысле конфликт понятен. Трамп пошел очень далеко, он хочет выйти из НАТО. Наверное, это делать не надо. Я думаю, что это делать не надо. Но я не исключаю, что это Америка сделает, потому что изоляционизм – это вообще американская тенденция. Сейчас, конечно, изоляционизм менее разумен, поскольку мир глобален, и ракеты-то летают вокруг земного шара, в том числе и с ядерными боеголовками, если надо. Но тем не менее, изоляционистские тенденции сильны. Я думаю, они не возобладают в итоге, но они сильны. В любом случае, Европа должна сама заняться собственной безопасностью и консолидироваться на самом деле. Понимаете? Об этом сейчас идет речь, об этом много разговоров, поэтому мне кажется, что тенденция правильная. Вопрос, как всегда, в том, а срок, что будет быстрее? Быстрее будет агрессия вот этих тоталитарных государств или консолидация и военная самообеспеченность Европы? То сейчас идет разговор о временных рамках, кто будет первым в этом забеге. Ну вот, собственно, вот так решается этот вопрос.
Мы говорили сейчас про то, что была неизбежен вот этот конфликт, в том числе с Ираном. А хотелось бы понять логику теперь войны Путина с Украиной, ну, России с Украиной. Если бы не было Путина, как вы считаете, была бы война? Или
Нет.
российская система в любом случае шла к агрессии, просто с другим лицом, а может быть, в другой форме?
Нет, конечно, войны бы не было. Нормальный бы ни один бы русский нормальный политик, просто нормальный, я не говорю хороший, никогда не начал войну. Война против войны была очень большое на всем послесоветском пространстве, в Украине, или в России, или в Белоруссии, в Казахстане. В общем, люди жили еще с памятью о Второй мировой войне, и поговорка «лишь бы не было войны», она была абсолютно актуальна. Поэтому ни один нормальный политик бы на войну бы не решился. Вот. Но здесь другая большая проблема. К сожалению, в России вот все эти годы после распада Советского Союза, после 91 года, существовали очень мощные такие имперские настроения. Желание воссоединить распавшуюся империю. Они постепенно угасали, поскольку менялись поколения, но тем не менее они культивировались в семьях. Идея потери великой державы, в кавычках, великой державы, это была такая важная доминирующая идея в российском обществе. Да что говорить, многие люди даже за пределами России, во всех республиках бывшего Союза, включая даже балтийские страны, ну, скажем, русское население, а часть даже и не совсем русская, все вздыхали о том времени, вот когда была держава, забыв, что это было тоталитарное государство, ужасное, жестокое, которое грабило свой народ или свои народы. которая создавала мощнейшую на уровне НАТО военную машину, самая большая армия в мире, была в Советском Союзе, большей армии, даже НАТО совокупной. Это все ведь за счет населения. Народ грабился, труд недооплачивался жестоко, а все бралось для военную сферу и для агрессии в странах третьего мира, где шли войны за счет денег советских людей и в Анголе, и в Никарагуа, и в Египте вот до этого, да, против Израиля. Поддерживались те же самые режимы в Сирии, в Ираке, вот Саддама Хусейна, попытка была коммунистического переворота в Индонезии, ну да что говорить, Чили, что говорить. Понимаете, то есть народы грабились, в том числе и русский народ, и украинский, и все остальные, народы грабились, и эти деньги шли на мировую агрессию. Если бы была бы маломальская демократия в Советском Союзе, понятно, появились бы политики, которые объяснили бы народу, что это преступление, и народ бы не проголосовал за эти агрессивные силы. Поэтому в Советском Союзе демократия была подавлена жестоко. Все люди, которые пытались что-то объяснить, типа академика Сахарова, находились в лучшем случае в ссылке, а в худшем случае в лагерях или были убиты. И был тоталитарный режим в Советском Союзе. Поэтому, когда вздыхают по былой державе, по былой империи, вздыхают по рабству, вздыхают по лагерному бараку, в котором жили люди. Но люди сами этого не понимали. В чем была особенность советской пропаганды, что она вбивала в голову, что вы самые счастливые, что вы самые свободные, мы самые великие. Кто мы великие? Что какой-нибудь человек из, не знаю, там, Тамбова, или Николаева украинского, или Риги, самый счастливый, да нет, конечно. А счастливой была кучка диктаторов, которые наслаждались тем, что они распространяют свою власть по всему миру. Поэтому, ну, ностальгические настроения были. И вот одним из таким выразителем этих ностальгических настроений сначала был Жириновский, а он, как сторонник КГБ, это выражение взглядов КГБ, андроповских взглядов, а потом прямо полковник КГБ и стоящая за ним организация, это Владимир Путин. И он решил все это воссоединить силой. Человек не из КГБ, а скажем, ну какой-нибудь, не знаю, Ходорковский, предположим, если бы он пришел бы к власти. Какой бы он ни был, хороший или плохой, он бы никогда бы не пошел этим путем. Для него важны деньги, богатство, может быть, ну точно не война, которая все это сжигает. Поэтому не было бы власти не Путина лично, а не было бы власти КГБ в России, не было бы и агрессии против Украины.
Как вы считаете, Андрей Борисович, а что Путин сделал с российским обществом за эти годы? Вот если мы проведем анализ, он его как-то развратил, запугал, приучил к насилию или все сразу?
Путин сделал очень много плохого в отношении российского общества. Конечно, он, во-первых, развратил. Вот эти тенденции имперские, которые можно было подавлять, ну, как, скажем, в Британской империи или в Западной Германии, да, после разгрома нацизма. Там же были эти настроения прогитлеровские, а в Британской империи были очень сильные ностальгические настроения, они вокруг лорда Маунтбеттена, значит, группировались эти люди. Готовился даже военный переворот в Англии, это мало кто знает, в 1955-56 году. Вот. Но их удалось потушить, и сейчас ни в Германии, ни в Англии, ну, никто серьезно, или кто-то говорит, но это ничтожно малая часть людей. Вот то же самое надо было делать и в Советском Союзе, в странах бывшего Советского Союза, в том числе в России. Это вполне реализуемый проект был. Если это были бы ответственные политики, это вполне было бы возможно. Путин пошел прямо противоположным путем. Он, наоборот, усиливал эти чувства, усиливал их. Ностальгию по Союзу он усиливал ради того, чтобы потом опять вот эту агрессивную сущность Советского Союза как целого, не России, а Советского Союза, в котором таким же агрессивным элементом была и Компартия Украины, и Компартия Беларуси, и Компартия Казахстана, и Грузии, и Армении, и даже Балтийских стран. Вот это все он пытался опять выбросить вовне и по возможности завоевать, ну, уж не знаю что, бывшее СССР или вообще всю зону советского влияния, может быть, и так далее, и так далее. То есть, во-первых, он извратил. И это легло на благоприятную почву, было принято и, соответственно, создало этот психоз, который у нас называют Крым наш, крымнашизм. Следующий был момент. Если бы его война бы в Украине была бы успешной, как аннексия Крыма, то есть там в 3 дня бы Украина бы подчинилась, то, я думаю, это бы тоталитарное российское государство было бы очень опасно для всего мира. Но Украина сумела защитить себя, идет эта тяжкая, изнурительная война, абсолютно неэффективная для России. И тут включается второй механизм. Механизм оглупления народа и изоляции его от мирового и общественного мнения, от информации, как в Советском Союзе, выстраивание железного занавеса, в том числе и в интернет-пространстве. И это вот сейчас главное. Понимаете, чтобы люди не читали, чтобы люди не думали, чтобы люди не знали, а если уж они читают, там, скажем, через VPN, чтобы они боялись об этом сказать, потому что их тут же, значит, подвергнут тем или иным репрессиям. То есть это уже следующий этап. Это не развращение, а, я бы сказал, оглупление и запугивание. Вот это сейчас происходит. Но важно то, что в условиях вот этой всемирной паутины интернета, да, это железный занавес неэффективен. Он неэффективен ни в Иране, мне казалось, неэффективен, ни в Китае. В Северной Корее он эффективен, потому что она отказалась от интернета, когда его еще и не было, и после и не стала его вводить. Поэтому там его и нет. А вот где он уже был, там он не смог, от него не смогли отказаться, потому что вся экономика, все на него зациклено. Я думаю, что на самом деле сейчас с русским обществом происходят две важные вещи. С одной стороны, оно перестало быть имперским, оно увидело цену империи. Она увидела, что цена империи – это нищета, гибель масс людей, и это, в общем, бесплодно все. А люди уже ведь за предыдущие годы, за там, эпоху вот Ельцина, за первое десятилетие Путина, они привыкли неплохо жить. Появился рынок, рыночная экономика, началось какие-то элементы демократии, самоуправления, появились свободная информация, пресса, ну, открытые границы, поездки по всему миру. Люди хотят жить хорошо. И они увидели, что и цена империи – это отказ от хорошей жизни, от свободной, от хорошей жизни. Соответственно, в этом плане они предпочли хорошую жизнь. Поэтому сейчас имперские вот это настроение, их нет. Или почти нет. Они опять стали маргинальными. Они ушли. Это в этом плюс, как-то ни странно, проигранной Путиным войны. Русское общество теперь понимает цену демократии. Оно понимает, что если была бы демократия, то в стране бы выбирали бы достойных политиков. На местном уровне, на национальном, не было бы воровства, не было бы коррупции, ну, как их нет, скажем, в соседней Финляндии. И все было бы по-другому. Ведь что греха таить? И в Украине, и в России – люди в 90-е, 2000-е годы после перестройки, когда Горбачев вроде бы открыл пути демократизации, люди плевали на эту демократизацию. А нам это неинтересно, будем жить как бы своей жизнью, вот деньги появились, отлично, а это не, нас не власть, нас, политика нас не интересует, Вот теперь поняли, что политика не может не интересовать. Если политика не интересует людей, то люди начинают быть объектами манипуляции политики. Это тоже начинают понимать и неплохо понимать в российском обществе. Так что российское общество становится другим. И я думаю, что дни Путина сочтены, ну, по всем параметрам. И после этого она не вернется к квазипутинскому режиму. Опыт слишком большой. Это не опыт советской жизни. Не забывайте, что в советское время была вертикаль экономическая, построена на безрыночных отношениях. Самое сложное – это переход от безрыночных отношений, отношений распределительной экономики к рыночной экономике. Это было сделано Горбачевым и завершено Гайдаром, ну, собственно, произошло во всех странах постсоветского пространства. А демократия – это восстановление демократии более простая вещь. И после того, как отношения рыночные установились, я думаю, что постепенно демократические институты, получив вот этот опыт, они восстановятся. И, кстати говоря, в этом плане, если мы вернемся к началу нашей беседы, то это и есть моя надежда. То есть вообще все идет к тому, что, как вы понимаете, возможно противостояние вот двух блоков, тоталитарного и, ну, скажем, демократического, и война между ними. Но если Россия из-за поражения в Украине и из-за конца путинского режима будет выброшена из числа тоталитарных стран и станет страной демократической, а это же мощная, огромная держава вместе с Украиной, то они тогда обезвредят вот этот блок тоталитарных стран, и он станет, ну, собственно, от него останется один Китай. Иран, я думаю, все-таки сейчас как-то изменится, и войны нет. Вот это изменение в России – это самая большая надежда на то, что вот этой мировой, Третьей мировой войны удастся избежать.
Вот мы отмечаем сейчас светлый праздник Пасха, и очень хотелось бы, чтобы эти светлые времена России наступили. Как вы считаете, хотелось бы вот как вот надежду людям дать и сказать, что все будет, и вот эти предсказания некоторых экспертов о том, что Россию ждет полное разрушение, возможно, там все-таки не реализуются, а нас ждет хорошие времена. Можно вас об этом попросить и рассказать? Как вы думаете?
Вы знаете, я как раз скажу так, что если Россия ждет полное разрушение, это будет мировая катастрофа. Вот это будет мировая катастрофа, потому что огромное пространство от Балтийского моря и Черного моря до Тихого океана, если превратится в поле огромной междоусобицы, межнациональной, межрегиональной, с использованием ядерного, и химического и биологического оружия, это же все есть. Вот, это будет катастрофа для всего мира. Чем-то захочет завладеть Китай, чем-то захотят завладеть там, тот же Иран там, в Средней Азии. И в итоге это будет кошмар. Как раз, ну, я надеюсь, что этого не произойдет. И те, кто думают иначе, те, кто мечтают о распаде России, это безответственные люди и жестокие люди. Мы знаем, что любой распад любой страны, если это не такой организованный культурный ну, divorce, да, развод, как там, скажем, в Чехии и Словакии, это всегда кровь, это всегда трагедия. Вспомните, все-таки англичане пытались контролировать ситуацию, но тем не менее какой крови погибло больше миллиона человек, привело разделение Индии и Пакистана. И до сих пор этот регион нестабилен, в Кашмире идет война, и кое-где, когда она... Бангладеш, естественно, в итоге перестал быть частью Пакистана, это тоже была война. В общем, надо всем помнить, что распад, да, там, я понимаю, в Украине люди, после того, как их бомбят, убивают, они мечтают, вот, чтобы России было похуже, но это похуже будет и для Украины. Поэтому лучше бы этого не было. Объективно, как политический там, политолог, как у нас говорят, да, political science specialist, я могу сказать, что нет объективных предпосылок для распада России. Россия – это, в общем, почти многонациональные государства. Конечно, есть якуты, есть татария, есть масса народов на территории России. Но русские, люди, сознающие себя русскими, составляют 3/4 населения. И очень многие представители других народов тоже ассоциируют себя с Россией и не хотят с ней рвать. Есть там всюду и у бурят есть, и даже у этих самых у коряков на Камчатке есть националисты, но их единицы. А в основном люди понимают, что экономически и политически лучше жить вместе, но в нормальной стране, как живет та же Индия, в которой там тысяча народов, живет как одна страна, как федерация. Вот то же самое и для России. Россия в будущем – это нормальная, правильная федерация. И я думаю, что это самый естественный для нее путь. Естественный. И эта правильная федерация, да, обеспечит и все права русскому народу, и все права другим народам России. Наша партия Народной Свободы, заместителем председателя которой я являюсь, она имеет свой план в этом смысле, свою межнациональную. Такой у нас есть документ, принятый перед самым началом самой тяжкой фазы войны в Украине в 2021 году. В марте у нас приняты документы по межнациональному устроению России и по вообще, ну, так называемый национальный манифест, где мы говорим, как мы видим будущее нашей страны, но ни в коем случае это не распад. Понимаете, распад – это трагедия. Любая страна, распадаясь, вспомнить Югославию, вспомните. Вот. Конечно, надо было найти modus vivendi южнославянских народов. Им не надо было распадаться. Им можно было найти другую форму самоорганизации. Но в итоге они разделились, и до сих пор эти раны очень-очень кровоточат. Я сам бывал в Хорватии, бывал в Сербии, Черногории, в Словении. Я все это видел своими собственными глазами. Даже в Косово был. Так что не дай бог, чтобы все это... Так бы я сказал.
Спасибо большое. У нас совсем немного времени осталось. Я хотела бы сказать нашим слушателям о том, что подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. Также у нас есть ссылка на донаты под описанием к этому видео. Пользуйтесь. И спасибо большое нашему гостю, что вы были с нами. У нас был в гостях Андрей Борисович Зубов, российский историк, востоковед, религиовед, политолог, философ, общественный и церковный деятель.
Пока мы не отключились, и
Да,
хочу
конечно.
нас и вас, дорогие наши слушатели, поздравить со светлыми днями Пасхи, не падать духом, не считать, что мы живем во тьме. Божья милость пребывает с нами, но она зависит от нас. Если мы свои сердца расположим к добру, к любви, к желанию помочь другому, тогда будет мир. А если мы будем желать благо только себе, только своему народу, только своей стране, за счет других нас ожидает тотальная война. Так что выбор, дорогие друзья, за каждым из нас, и я желаю, чтобы он каждым из нас был сделан достойно вообще, и этих дней Пасхи тем более.
И еще хотела бы сказать о том, что подписывайтесь на канал Андрея Борисовича Зубова. Там вы много всего найдете интересного.
Да,
Спасибо
спасибо.
большое за участие в эфире. До свидания.